Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Мария Меркулова. Маш, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, у нас, как всегда, есть что обсудить, поэтому давай сразу к новостям. 122 миллиона долларов в виде компенсации коррупционного вреда. Суд взыскивает средства с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка.
Да, и это самая большая сумма, которую взыскивали в России через суд. Вот в рамках дел по изъятию чиновников активов, которые были нажиты непосильным и незаконным трудом, незаконным образом. В чем суть дела? Почему? Причем здесь вообще Альфа-банк? Напомню, если кто-то упустил некоторые моменты, потому что дело идет довольно-таки давно. Абызов, например, в СИЗО уже больше 2 лет находится. Дело в том, что вот эта сумма с Альфа-банка, там на самом деле больше 100 миллионов долларов, 22 миллиона это непосредственно с него, а больше 100 миллионов с Альфа-банка, потому что по решению суда и по тем данным, которые собрало следствие, эти средства он разместил незаконно в Альфа-банке. Угу. Они были вот как раз незаконно нажиты, и поэтому их необходимо вернуть. Все это в счет, естественно, госбюджета должно быть зачислено. Будут апелляции, будут, естественно, дальнейшие разбирательства, будут оспорены эти решения. Но какой будет итог? Это отдельный вопрос для рассуждения, и председатель общественного движения «За права женщин России», заслуженный адвокат России Людмила Айвар поделилась с нами своими опасениями насчет как раз взыскания с Альфа-банка.
Вопрос Альфа-банка. Да, вполне возможно, что деньги, которые были возвращены в Альфа-банк, они были получены не совсем законным, правильным путем, тогда, когда Абызов не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Но опять же, это возврат кредита, как говорит Альфа-банк. Это возврат кредита, который когда-то Абызов у них брал, и он их вернул. А кредит – это деньги вкладчиков. И на сегодняшний день, если Альфа-банк выплатит такую огромную сумму, а они выплатят, потому что деньги у них нет, исполнительный лист не будет долго ждать, наложат арест на счета Альфы и обратят деньги в доход государства. Пострадают, конечно, прежде всего вкладчики.
Вот такие опасения высказывает Людмила Айвар, мол, понятно, откуда Альфа-банк будет брать деньги, если будет выплачивать вот эту сумму.
Да,
да, из своих всех накоплений, а из чего состоит накопление любого банка, это то, что мы с вами в эти банки несем. Ну, по большей части это так. Напомню еще, что в октябре 2020 года вот тот же Гагаринский районный суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и 5 иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Также в доход государства должны быть эти средства обращены. Так что суммы совершенно заоблачные, и прежде всего, думаю, что мало у кого вызывают какие-то сомнения или в правомерность или в правильность решения взыскать с Абызова какие-то средства, да, так как доказано следствием, что он совершал, ну, есть коррупционная составляющая.
Если у него эти средства есть, если с него, в принципе, есть что взыскивать.
Да. И вот насчет Альфа-банка это совсем другая история. Поэтому, конечно же, мы будем и дальше наблюдать и следить,
да,
как пойдет дело.
Я вот тут вижу сумму, одну из сумм, которую нужно взыскать, 5 миллиардов 642 миллиона 993 352 рубля и 13 копеек.
Вот. Главное 13 копеек. А как 13 копеек? А, в электронном можно, да,
копейки.
В обращении-то у нас нет уже однокопеечных монет.
Через Сбербанк онлайн переведут.
Да.
Талибан, террористическая организация, запрещенная в России, проведет инаугурацию своего правительства в Афганистане 11 сентября, в день 20-й годовщины теракта, когда были уничтожены башни-близнецы в Нью-Йорке.
Это, конечно, максимально цинично просто со стороны талибов. Я напомню, что как раз после этого самого теракта 11 сентября Соединенные Штаты и начали вводить и ввели свои войска в Афганистан.
Да, вот эту ситуацию...
Обосновываю это, да, контртеррористическими операциями.
Эту ситуацию обсудим с нашим гостем, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Приветствуем, Борис Васильевич.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, как думаете, будет от Соединенных Штатов какая-то реакция вот на такую дату инаугурации руководства нового правительства Талибана, в которой, кстати, вот этот кабинет министров, так называемый, вошли еще и бывшие узники Гуантанамо?
Ну, здесь, прежде всего, я бы сказал, что 11 сентября, да, это дата, так скажем, печальная и достаточно знаковая для Соединенных Штатов, но и для Афганистана также, поскольку это начало вот этой 20-летней войны против Афганистана, против Талибана и других исламистских группировок. И здесь, конечно, вот это назначение этой даты, это знаковое событие с точки зрения Талибана. То есть начало войны, и вот сейчас завершение войны, инаугурация правительства Афганистана. Так что здесь, в принципе, это можно как-то, ну, не то что понять, но, так скажем, логику вот этих...
Не, логика безупречна, конечно, Борис Васильевич, логика безупречна, только вот этот теракт с башнями-близнецами, это крупнейший теракт в истории человечества.
Да, но ведь до сих пор еще, так скажем, не доказано на 100%, кто был инициатором, кто был, собственно, кто заказывал вот эти вот теракты, поскольку есть разные мнения. Поэтому здесь вот тоже это само действо. Безусловно, это теракт, и масштабный теракт, и погибли тысячи людей, американских граждан, это безусловно так. Но то, что, так скажем, вот эта дата назначена как дата инаугурации афганского правительства, но это решение нынешних властей, но здесь надо...
Нынешних властей
Талибан. США отреагируют на это, Борис Васильевич, как-то?
Да, я думаю, конечно, отреагируют, но каким образом могут отреагировать Соединенные Штаты, так скажем, практически? Снова вводить войска они, конечно, не будут. Будут какие-то санкции еще раз применены, следующие санкции уже. Будет, конечно, заявление, будут в прессе всяческие и заявления, и, так скажем, доказательства вины Талибана. Но сам факт то, что...
Борис Васильевич, мне не совсем понятно вот что. Зачем дергать кота за усы? Если движение «Талибан», оно хочет интеграцию в мировую политику, хочет признания своего правительства, хочет дружить вроде бы хотя бы, как они говорят, с разными странами.
С внешним миром, да.
С внешним миром. А зачем такая провокация? Да, дата вроде, ну, понятно, да, началась война.
Мы поняли, и для них тоже, да, очень знаково.
Но понятно, что Америке это не понравится. Зачем им это?
Ну вот, ведь здесь надо немножко менталитет восточный знать. Они победили. Они действительно победили, притом победили, как они объявляют, три империи: британскую, советскую и вот американскую. И считают себя победителем. А это победитель в джихаде, это вот священная война, которую они объявляли. И поэтому для них это знаменательная дата. А то, что не понравится американцам, но они считают американцев побежденной стороной. Другое дело, что действительно им нужно интегрироваться в мировое сообщество. Но есть другие страны, которые на эту дату не будут так обращать внимание. Это и Китай, и Пакистан, возможно, и Россия не так уж обратит на это внимание. И Иран, хотя с Ираном там сложные отношения. То есть они считают себя победителями. На мой взгляд, это вот такая вот черта, ну, не восточная, но в том числе и восточного менталитета. Что раз мы победители, то нам, в общем-то,
нам
и
все можно.
Карты в руки. Да.
Да, да. Борис Васильевич, давайте определимся еще в целом с, ну так, четко об этом скажем. Есть мнение, что мотивация мирового сообщества и самых разных стран, которые сейчас делают и заявления о том, как они будут или не будут сотрудничать с правительством талибов в Афганистане, признавать, не признавать, сотрудничать, но не признавать. Мотивация в чем основная? В том, чтобы какие-то ячейки, какие-то террористические группы не проникали в другие государства и не наносили вред другим государствам, правильно? То есть ради собственной защиты большинство, ну, многие страны мира готовы сотрудничать вот с такими людьми для того, чтобы обезопасить себя, правильно? Это основная мотивация. Или нет?
Да, это так. Я бы сказал, это одна из мотиваций, поскольку есть страны, прежде всего Китай, у которого мотивация экономическая и военно-политическая, и геополитическая, я бы сказал, поскольку...
А не надо безопасность, да, все-таки?
Ну, безопасность, да и безопасность, конечно. Поскольку Талибан обещает Китаю, что вот он будет подавлять те движения, вот это туркестанское исламское государство, это китайские уйгуры и другие исламистские группировки антикитайские, и это безопасность. Но есть и экономическая очень большая составляющая отношений или попытки расширения отношений Китая с Афганистаном. Это и литий, вот о котором много говорят, это и запасы меди, это и другие запасы природных ресурсов, это и возможность, вот тоже об этом говорят, продвижение вот этого шелкового пути через порты Афганистана, и это связь с Ираном через Афганистан. То есть здесь вот целый, так скажем, комплекс глобальных, так скажем, интересов Китая, которые связаны с сотрудничеством
с Афганистаном. Да. 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 Борис Васильевич, да, еще одну тему касаемо Афганистаном хочется обсудить. Вот в Афганистане женщинам запретили заниматься спортом.
Уже. То есть эра заявления о том, что талибы будут стараться соблюдать права человека, ну, хоть и в рамках, и если они не противоречат законам шариата, видимо, тоже уже заканчивается, потому что, мол, женский спорт не считается ни уместным, ни необходимым, так сообщил один из представителей нового правительства Афганистана. Не думаем, что будет разрешено женщинам играть в крикет, потому что им не обязательно играть в крикет, они могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут закрыты, хотя если посмотреть, как играют в крикет в Афганистане, то там полностью закрытое тело. Это комбинезон вообще. Это эра СМИ, будут появляться фото и видео, а люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом. Вот такие цитаты есть. И, мол, женщины могут только по необходимости выходить на улицу, а спорт необходимостью не является. Это вот еще штрих к портрету тех людей, которые сейчас взяли власть в Афганистане.
Но здесь, опять же, надо прежде всего сказать, на мой взгляд, то, что и при прежнем режиме не было такого массового, что ли, занятия спортом с женщинами, особенно в провинциях.
Само собой, это все-таки столичное увлечение.
Страна, да, это мусульманская страна, мусульманские традиции, они предполагают и вот такое отношение к женскому спорту. И здесь же я напомнил, вот, допустим, почти такие же правила в Саудовской Аравии, но чуть-чуть так.
Ну, скажем, уже, да, там уже и машину можно водить, и уже можно даже на трибуны на спортивные.
В спортивной одежде появляться там тоже нельзя.
Ну, в общем,
и на Бахрейне нельзя.
Нельзя. Слова это расходятся с делом. Да,
то есть... Мусульманские традиции. Я бы сказал, что думать так, что вот Талибан сразу же разрешит все то, что на Западе считается обыденным делом, этого, конечно, не будет. Безусловно, это исламистское движение, это шариат.
Да, и избиение кнутами журналистов за освещение женского протеста в Кабуле. Но зато их избили кнутами, но потом отвезли в больницу. Да.
Гуманно.
Да,
гуманно.
Действительно. Но здесь опять же я напомню, что вот эти протесты женские, это тоже вызывает, так скажем, некоторые сомнения, поскольку вот эти женские протесты в мусульманской стране, это тоже из ряда вон выходящее событие, и навряд ли вот эти протесты мы можем наблюдать, опять же, в той же Саудовской Аравии, или там в Египте, или в Алжире. Такого мало когда бывало. И поэтому здесь можно говорить, что эти протесты и направлены, и журналисты там оказались не случайно. Но это все можно предполагать. А то, что к журналистам так относятся, это, конечно, возмутительно. Но я напомню, опять же, что и в просвещенной Европе, ну, допустим, вот когда желтые жилеты проводили свои манифестации, к журналистам, которые это освещали, относились не слишком лояльно.
Но да, журналисты часто попадают под раздачу, в принципе.
Да, увы, это так. Но, безусловно, это заслуживает осуждения, такое отношение к журналистам, ну и к протестующим, конечно. Но, опять же, я напомню, все-таки это мусульманская страна, и традиции, они берут свое.
И от этого, конечно, никуда не уйдешь.
И этого следовало ожидать.
Да, Борис Васильевич, спасибо большое. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов был у нас в гостях.
И еще о журналистах, кстати.
Отзыв аккредитации журналиста РИА Новости на мероприятии с участием Ангелы Меркель объяснили коронавирусными ограничениями и необходимостью отдавать приоритет европейским СМИ. Это вот отдавать приоритет европейским СМИ, это цитата была.
Да, совершенно верно. Собственного корреспондента РИА Новости в Германии сначала внезапно лишили вот этой аккредитации, которая была выдана, все документы были предоставлены, все пришло письмо, подтверждающее аккредитацию, мол, ждем вас в Берлине. И все такое прочее. Вот вам памятка по коронавирусным всем ограничениям, мерам. Пожалуйста, нужно соблюсти. Все было соблюдено. А потом внезапно, с сожалением, сообщаем, что из-за размера зала и действующих правил ковид ваша регистрация аннулирована. Вот такое сообщение в письме организаторов пришло сотруднику агентства, которое было аккредитовано.
Ну, это странно, это
как,
странно.
Да, когда логично, а что случилось, почему, нужно же какое-то обоснование. Журналисту ответили, что приносят извинения, конечно же, за доставленные неудобства. Пояснили, должны отдавать приоритет европейским СМИ. Это вот в смысле ковидных норм. И количество мест из-за этого было ограничено. И поэтому корреспондент не сможет попасть в зал для прессы. Ну, то есть открыто заявляют о том, ну, почему. Ну, мы их своих прежде всего рассадим, а там уже кто поместится.
Ну, позвольте, ну вы же как-то планировали эту пресс-конференцию.
Да,
вы же составляли списки, вы же не в последний день это делали.
Это действительно очень странно, потому что и как бы пандемия, и коронавирусные ограничения, и правила не первый день существуют в мире, и в той же самой Германии, в том же самом Берлине, так что вопросы по-прежнему остаются. По поводу этой ситуации мы узнали точку зрения обозревателя информационного агентства «Ньюсфронт» Юлии Витязевой.
Мелочный акт какой-то такой своеобразный, наверное, мести, как им кажется. Им кажется, что они таким образом унижают не только нашего журналиста, да, не только наше информационное агентство, но и всю Россию. Но здесь нужно воспринимать как признание собственной слабости, потому что ничего другого они сделать не могут, поэтому приходится вот идти на такие вот недостойные на самом деле поступки. Можно, конечно, ответить зеркально и не пустить какого-нибудь немецкого журналиста на пресс-конференцию там очередной, или Марии Захаровой, или Сергея Викторовича Лаврова, или Владимира Владимировича Путина. Но, как по мне, нужно быть выше этого.
Нужно быть выше этого. Ну что ж, постараемся быть выше этого. Но, конечно же, будем придавать огласке подобные инциденты.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мошенники стали выманивать персональные данные россиян под видом сотрудников Роскомнадзора.
Что-то новенькое. Кем только уже не представлялись мошенники. И сотрудниками банков, и сотрудниками службы безопасности банков, и сотрудниками ФСБ, и полиции, прокурорами, кем угодно, следователями, всеми на свете. Вот дошла очередь и до Роскомнадзора. Роскомнадзор, кстати, сам выпустил предупреждение для всех, потому что как они действуют, вот эти мошенники? Они звонят человеку, говорят, что пытаются кто-то, мол, сменить его абонентский номер. Если это не вы, то давайте оформим заявление, проверим, не используются ли ваши персональные данные какими-то третьими лицами. Узнают, есть ли регистрация и полный аккаунт на портале госуслуг. Мол, на какой-то, на вот этот номер телефона оформили кредит. И, мол, дальше уже только подтвердить эту информацию может Банк России. И можно переключиться на общение с этой горячей линией, с сотрудниками банка. Ну, а вот этот так называемый ЦБ подтверждает слова мошенников, которые звонили под видом Роскомнадзора. Ну, в общем, там и копию кредитного договора обещают, составленную на имя пользователя. В мессенджере, мол, перешлют. И договор этот фейковый выглядит неплохо, достаточно убедительно, чтобы поверили в подлинность. В общем, таким образом выманиваются персональные данные, если предоставить ту информацию, которую мошенники запрашивают, то вот тут могут начаться и договоры кредитные на имя и на номер телефона, и могут быть какие-то еще соглашения составлены, и открыты какие-то ИП или еще что-то. В общем, нужно быть осмотрительными и обязательно 10 раз подумать, прежде чем кому-то раскрывать свои персональные данные. И в РКН, кстати, еще напоминают, что у операторов горячей линии нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах.
Вот история, которая произошла со мной буквально вчера. Звонит мама. И говорит, что ей позвонил то ли лейтенант, то ли капитан милиции.
Да-да-да, полицейский.
И сказал, что с ее счетом что-то не так, что они завели уголовное дело, и что срочно с этого счета, соответственно, деньги нужно перевести на другой счет, потому что там сотрудники банка слили информацию, и вашим деньгам угрожает опасность. Сейчас я вас свяжу с Центробанком. Как раз. И дальше он переводит на Центробанк, ну, якобы на Центробанк, да, и они уже вдвоем начинают мою маму обрабатывать, что называется. Угу. Единственное, что ее смутило, когда мошенники стали говорить: никому не говорите о нашем разговоре, он конфиденциален. Типа, а почему я не должна никому говорить?
Одно дело не говорить никому какие-то цифры и коды, да, которые присылают, например, в сообщениях для подтверждения личности или какой-то операции.
Вот, то есть ситуация на самом деле банальнейшая. Мошенники обрабатывают, ну, извини за это слово, но я другого не могу сказать, обрабатывают пенсионеров и делают так, чтобы
не они... Не только, у меня есть знакомая 32-летняя девушка, которая попалась на подобную разводку.
Чтобы они сами пришли в банк, сняли деньги со своего счета и положили деньги на счет мошенников.
Ну, что самое смешное, банки потом говорят: ой, а мы ничего не можем сделать. Ну как, у вас же вот операция, и уже понятно, что она была мошенническая.
А тут попробуй докажи, что это была мошенническая операция. В общем, ну, мерзкие люди на самом деле.
Абсолютно. Ну, и вот по-прежнему справиться с этим всем пока не удается никому.
Очень хочу, чтобы их всех выловили.
Прям берегите себя, в общем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москве штрафы для водителей за нарушение тишины в ночное время могут увеличить в 10 раз.
Такое предложение озвучил Сергей Собянин, мэр Москвы. С 500 до 5000 рублей штраф для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время. Потому что, ну, очень многие жители Москвы действительно с этим сталкиваются. Вот мои родители. Вот ты, Игорь, рассказал про свою маму, а я тут сейчас про своих родителей расскажу. Потому что они очень-очень по этому поводу напрягаются, когда рядом оживленная улица, в ночное время, особенно летом, когда окна
и
открыты.
И автомобиль едет на полную катушку.
Да-да-да, у него еще что-то там поставлено специально, чтобы было пошумнее еще вот это вот глушитель или отсутствие, или он модифицирован каким-то образом, чтобы издавать максимально душераздирающие звуки. Или мотоциклы такого же характера. Вот против подобных товарищей и предлагает меры новые принять, ужесточить Сергей Собянин. Там много еще нюансов по поводу лошадиных сил и по поводу двигателей, но еще и по поводу вот этих вот глушителей, что могут быть транспортные средства изъяты до возвращения в изначально технически приемлемое состояние этих глушителей транспортных средств. Но вопросы к подобным мерам возникли у автоюриста Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвоката Сергея Радько.
Написано, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, опять же, я не представляю, как это может быть с точки зрения закона реализовано, потому что требования по техническому состоянию автомобилей, в том числе по нормам шумности и их переоборудованию, они давным-давно прописаны на федеральном уровне. И почему вдруг город Москва решил опять выйти за пределы регионального закона и вторгнуться в федеральную компетенцию, это большая загадка, и насколько это будет законно, тоже у меня вызывает большие сомнения, потому что все нормы, которые касаются исправления автомобилей, а соблюдение норм по шумности выхлопа — это тоже одно из положений исправности автомобиля. Это все прописано в федеральных законах.
Так что пока это все-таки предложение, но, как также Сергей Радько отмечал, оно вполне возможно будет принято.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И вновь Бритни Спирс, вернее, ее отец, который подал ходатайство о прекращении опеки над ней.
Да, Джеймс Спирс подал вот это вот ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. В заявлении говорится следующее. Его наследница имеет, мол, право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства, так как обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть. Очень любопытно, что раньше, до того, как не начался вот этот весь скандал, не появился хэштег и целое движение «Free Britney», почему-то он так не считал. И в самом начале, кстати, всей этой скандальной истории он тоже, в общем-то, отпирался и говорил, что все ради ее блага, само собой.
А вот. Потом он считал, но он предлагал снять опекунство то ли за 2 миллиона долларов, то ли
потом
за 3 миллиона долларов.
От чистого сердца. Причем говорит, что не нужно ей проходить психологическую экспертизу для прекращения опеки над ней. Ну, чтобы это все было рассмотрено, вступило в силу, если все-таки это случится, то не раньше 29 сентября это может произойти. Заседание Верховного суда Лос-Анджелеса именно тогда по этому делу и назначено.
Удивительные, конечно, метаморфозы с человеком. Но
абсолютно.
Посмотрим, чем закончится вся эта история. Спасибо большое, Мария Меркулова, Игорь Ивановский.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».